Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике и целителе Пантелеймоне и беседу Евгения Данилова с орфисткой Аленой Маркиной.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вроде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас. Такие слова слышит отец, одержимого нечистыми духами ребенка, и слова эти исходят от самого Христа Спасителя. Не так много найдем мы в Евангелии эпизодов, где Господь говорит с такого рода категоричностью, с таким обличением. Так, к примеру, серьезных обличений заслуживают фарисеи-книжники за их лжеправедность, гордыню, искаженные представления о Боге и человеке. Обличает Господь и Иуду, говоря своим ученикам, что один из вас – дьявол. Но в большинстве случаев, как правило, Христос не сколько обличает, сколько указывает на то, что является действительно спасительным, а что гибельным для жизни вечной. Поскольку и пришел Господь, нисколько обличать, гневаться и судить человека. Но пришел Христос именно нас ради и нашего ради спасения. И значит, те случаи, те примеры в евангельской истории, которые заслуживают обличения от самого Бога, действительно являются крайними, являются гибельными для вечности. В данном же евангельском эпизоде мы видим, что обратившийся ко Христу отец бесноватого мальчика имеет слабую веру. Видно, что он уже исчерпал все возможные способы в поисках исцеления собственного сына, так что даже косвенно упрекает самих апостолов. «И обратился к ученикам твоим, но и они не смогли». Вообще же конкретная причина одержимости ребенка, этого человека, нам неизвестна. Но из того упрека, который адресует этому человеку Христос, очевидно, что речь идет о неверии и развращенности. Может быть, идолопоклонстве, магии, оккультизме, которые достаточно серьезно были развиты в древних обществах, на всех уровнях зараженных язычеством. Этот же упрек Господь адресует и самому израильскому обществу, народу избранному, который за все время ветхозаветной истории неоднократно стремился уклониться в идолопоклонство. И чем же так привлекает язычество человека, что древнего, что современного? Ведь и в наши дни не в меньшей степени распространены самые разные языческие практики и магия, и оккультизм. Привлекательность язычества в скрытом желании максимального упрощения отношений с Богом. Ведь известно, что наиболее серьезный и ответственный труд – это труд духовный, молитвенный, на который у человека часто недостает внимания и терпения. Гораздо проще для многих пойти к экстрасенсу или уже целителю, дабы тот что-нибудь такое сделал и таким внешним образом попробовать управить собственную жизнь. Так и древние израильтяне, несмотря на то, что им через Авраама и Моисея было дано единобожие, постоянно стремились, по примеру окружающих народов, приносить жертвы идолам. Этот Моисей, который взошел на Синай, говорят тем временем его соплеменники, не знаем, что с ним, поэтому отольем себе золотого тельца и будем поклоняться ему. Так и все человечество продолжает до сегодня словно бы говорить Богу. Может быть, ты и есть, может и нет, и не знаем, что с тобою стало, поэтому мы лучше будем по своей воле жить и своему золотому тельцу поклоняться. Он нам ближе и понятней. Одна беда — обращение к языческим практикам, к магии, оккультизму неизбежно влечет человека к дьяволу, независимо от того, отдает себе человек в этом отчет или нет. А уж при общении, вольном или невольном, со всякой нечистью, добра и пользы уже не жди. Следствия такого рода занятий бывают самые непредсказуемые и для человека опасные. Как мы видим из Евангелия, отец бесноватого отрока уже не может найти больше никаких способов для исцеления своего сына. Христос его последняя надежда. И здесь решающим оказывается фактор веры. «Можешь ли хоть сколь-нибудь веровать?» — говорит ему Господь. «Верую, Господи, помоги моему неверию», — отвечает этот человек. И Господь исцеляет его несчастного сына, страдающего столь жестоким беснованием. Скорее всего, за грехи родителей. И оказывается, что при обращении ко Христу необходимой оказывается даже малая вера. Милость Божия действительно неизреченна. И, как говорят святые отцы, Господь даже и намерение приветствует. Этот человек, отец больного ребенка, приходит ко Христу в отчаянии, имея последнюю надежду. Он исповедует свое маловерие и просит у Христа помощи, в том числе и в обретении веры. И можно сказать, что как бы мы все не удалялись от Бога, как бы все человечество не удалялось от Христа, у каждого человека все равно остается такая же возможность и спросить у Бога помощи в собственном маловерии и укрепиться в вере. И на самом деле для этого совсем не обязательно дожидаться исключительно крайних и бедственных обстоятельств.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой великомученик и целитель Пантелеймон. Святой великомученик и целитель Пантелеймон родился в Вифине, в Малой Азии, в городе Никомедия, в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантелеоном, что значит «по всему лев», так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Евула, воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантелеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомедии врача Ефросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантелеон был представлен императору Максимиану, который захотел оставить его придворным врачом. В это время в Никомедии тайно проживали священномученики, пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан в Никомедийской церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима. Из окна уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантелеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих пор Пантелеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о сладчайшем Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантелеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое крещение. И по действию божественной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантелеона. После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 7 дней провел новокрещенный у своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные истины святого Евангелия. Став христианином, Пантелеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантелеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец Света, Бог истинный», — сказал ему святой, — «во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и Отец Святого Евсторгий, и оба с радостью приняли святое крещение. После смерти отца святой Пантелеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли императору, что святой Пантелеон — христианин и лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. «Во имя Господа Иисуса Христа встань и будь здоров», — произнес святой Пантелеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантелеона предал жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение», — молился святой и услышал голос: «Не бойся, я с тобой». Господь явился ему во образе пресвитера Ермолая и укрепил пред страданиями. Великомученика Пантелеона повесили на дереве и рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море и с камнем на шею. Однако во всех истязаниях мужественный Пантелеон оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. Господь неоднократно являлся святому и укреплял его. В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ. Они мужественно исповедовали сладчайшего Господа Иисуса и были обезглавлены. По повелению императора, святого великомученика Пантелеона привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но звери лизали его ноги, отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный праведный юноша!» Разъяренный Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса Христа, и также убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой Пантелеон воскликнул: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя!» Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику Пантелеону голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимоном, что значит «многомилостивый». Вместо прежнего имени Пантелеон — за его великое милосердие и сострадательность. Услышав голос с неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным, и тогда никомедийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей земле с холаста Адамантия. Лаврентий, Вассо и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине великомученика. Память святого Пантелеймона издревле чтится православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого Севастия Армянского и Константинополя. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до X века и подавали верующим исцеление. Честные мощи великомученика Пантелеймона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на святой горе Афон. Честная многоцелебная глава его хранится в русском Афонском Свято-Пантелеймоновом монастыре, в соборном храме, посвященном его имени. В Никомедии накануне 27 июля, Дня памяти великомученика, совершается торжественный крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи людей, православных христиан, инославных, армян, католиков и даже магометане, съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого. В церковной книге «Кандак», хранящейся в Никомедийской митрополии, зафиксировано 2000 автографов греков, турок, итальянцев и армян, получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеймона. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь Изяслав в святом крещении Пантелеймон имел изображение великомученика на своем боевом шлеме, и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска держали в день памяти великомученика Пантелеймона две морских победы над шведами в 1714 году при Гангаузе, Финляндия, и в 1720 году при Грингаме, небольшая гавань на Аландских островах. Имя святого великомученика Пантелеймона призывается при совершении таинства или освящения, освящения воды и молитве на немощном. Память его особенно торжественно совершается в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители, глава святого великомученика Пантелеймона. За 8 дней до праздника начинается предпразднество. В эти дни после вечерней поются молебные каноны на 8 гласов. Примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В день праздника совершается торжественное всеночное бдение, и тысячи гостей и паломников участвуют в богослужении. По рукописной афонской службе напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней традиции паломники Русской Православной Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к дню памяти святого великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон – один из самых почитаемых святых в православной России. Это и понятно. Человек чаще вспоминает о Боге в болезнях. И как радостно осознавать, что есть у Бога друг, как и Христос именует истинных своих учеников, который одновременно и наш друг. А первое дело дружбы – помощь в беде. Заметим, однако, как Церковь воспевает великомученика и целителя. «Моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим». Вот где истинная беда, непрощенные грехи, то есть по-настоящему нераскаянные. Вот и место истинной дружбе — умолить об оставлении оных. Остальное — здоровье, облегчение от скорби и тому подобное — не отнимется, а приложится, ибо самый главный дар — смирение и терпение, силы от Бога, нанесение жизненного креста.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный музыкант, арфистка Алена Маркина. Добрый день, Алена.
Добрый день.
Прозвучала кельтская сюита. Алена достаточно давно занимается арфой, играет на арфе, делает свои аранжировки, обработки. И, конечно, многие наши радиослушатели знают, что этот инструмент, он как-то ассоциируется с Ирландией, даже на гербе Ирландии присутствует арфа с кельтской традицией. А кельтская традиция, она и языческая, и христианская, потому что, в общем-то, кельтоязычники приняли христианство с течением времени. Но при этом, конечно, из глубины веков, наверное, вглубь веков, вернее, устремлена вот эта традиция игры на этом инструменте. Алена, откуда интерес к арфе? Все-таки это для России достаточно экзотический инструмент. Хотя на арфе играли и в средние века, а в XIX веке женщины обратились к арфе. До этого не было такой традиции, но, тем не менее, в дворянской среде стали играть именно на этом инструменте. Кто вас научил? Кто вас, так сказать, привлек именно к этому инструменту? Или что привлекло?
Меня привлекла арфистка Галина Владимировна Баркова, выдающаяся арфистка СССР. А сама она занималась у Ксении Александровны Эрдели, народной артистки СССР, известной во всем мире. И до сих пор очень многие, кто слышал игру Ксении Александровны, до сих пор ее помнят. Именно звук сочный, большой, крупный. Ксения Александровна – это первая русская арфистка в России. Училась она у Вальтер Кюна. Вальтер Кюна приехала из Германии в Россию, так осталась до конца дней в России. Была создана первая русская школа. Вторая – это уже была ученица Ксении Александровны Эрдели, Вера Георгиевна Дулова, советская арфистка.
Даже «Мелодия» в свое время выпускала диски, где звучат произведения, написанные для арфы в исполнении этой замечательной женщины.
Более того, были русские, музыка впервые игралась на арфе. Стала обрабатываться русская музыка. Даже Сергей Рахманинов писал специально для арфы, поскольку Ксения Александровна Эрдели, когда работала в Большом театре, именно во времена Рахманинова. И вместе они ездили, говорят, в коляске, запряженной лошадьми, и Рахманинов писал для арфы тоже мелодии, помогая тем самым Ксении Эрдели создавать свою музыку. Концерт Глиера для арфы был тоже написан совместно с Ксения Александровна Эрдели и Глиером вместе писался. Уже в эвакуации во время войны.
Скажите, вот я вас перебью. Все-таки в чем особенность арфы? Были у нас в этой студии гусляры, люди, которые пропагандируют этот инструмент. Я знаю, что многие из них считают, что арфа предшествовала гуслям и подобным инструментом. И мне кажется, вот даже из того произведения, которое мы услышали, понятно, что арфа, мне кажется, более глубокий, больше возможностей у арфы. Я прав?
Да, конечно, больше возможностей, и она была солирующим инструментом. Более того, в консерватории, когда открылся класс арфы, его открыла тоже Ксения Александровна Эрдели, арфа была наравне с фортепиано. Но природа арфы, она все-таки диктует свое, и некоторые фортепианные произведения на арфе звучали гораздо лучше, чем на самом фортепиано. Это, например, Лядов, композитор. И наоборот, казалось бы, произведения, которые просто написаны для арфы, они совершенно не смогли прозвучать на арфе и могли только на фортепиано выразить. Эту природу инструмента смог изучить только один композитор, Римский-Корсаков. И в своих партиях, в операх он вставлял арфу, очень удобные партии, и очень арфистам приятно ее играть, потому что остальные композиторы, к сожалению, до этого инструмента не дошли и не прописали партии так, как это были бы арфовые партии.
Ну, я хотел бы, чтобы еще одно произведение прозвучало вышеупомянутой нами Ксении Эрдели «Протяжная русская песня». Давайте мы ее послушаем. Thank you. Алена, я хотел бы вспомнить замечательный, великий псалом царя Давида, 150-й псалом. Ну, давайте я его вначале прочитаю. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе». Хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. Вот, в общем-то, музыкант, если он настоящий профессионал, если он стремится к достижению гармонии в своем творчестве, если он сочиняет или он просто создает какие-то интерпретации, он отвечает, в общем-то, этому призыву, потому что гармония, ее так не хватает в нашем мире расколотом, а Господь — это высшая гармония. И когда музыкант стремится создать эту гармонию или воссоздать, или сделать свою интерпретацию, он отвечает этому призыву. Кто-то из умных людей сказал, что арфа — это инструмент ангелов, что он настолько гармоничен, настолько глубок, что он, в общем-то, нас приближает к Богу. Вам вообще вот эта вот мистическая составляющая вашей работы, вашей профессиональной деятельности, творческой деятельности, насколько это высказывание вам близко?
Действительно, арфа поднимает настроение и поднимает здоровье, потому что по статистике арфисты живут очень долго, как правило, 92-98 лет в полном сознании, в полном разуме.
И более здоровыми являются.
Здоровые, да? Здоровые. Тема эта еще не изучена в медицине. Известно, конечно, что царь Давид играл на арфе. Эта арфа была разновидность арфы кефара. Но сказать так, что этот инструмент более божественен, чем другие, наверное, было бы это ошибкой. Скорее всего, человеческий голос, созданный природой, он ближе к Богу, и инструмент все-таки создан человеком. К нему прикасался человек, и как бы он ни звучал, человек внес свою лепту. Казалось бы, арфа действительно небесного такого звучания, но любой инструмент всегда стремится подражать человеческому голосу. Песнопение, да, песнопение на Западе, арфа играла роль в мистериях и участвовала действительно в этом, вы правы.
Но она уже существует не то что сотню, наверное, не одну тысячу лет, арфа, да, есть какие-то свидетельства о том, что арфа несколько тысяч лет назад уже появилась.
Да, это очень интересный вопрос, потому что до где-то примерно 3 месяца назад еще считалось, что арфа появилась одновременно в нескольких местах. И самая древняя считалась 3000 лет до нашей эры. Но вот в этом году, в 2015-м, Персия предоставила официальные сведения посла Ирана Мехди Санаи, что у них двуречье — это Ассирия, Вавилон, арфа 8000 лет до Рождества Христова, известная, везде участвовала. Материалов очень много они собрали. После двуречья она переместилась в Палестину и через Палестину проникла уже в Египет и Грецию. Такая вот глубокая у нее древность. Также известно стало, что арфу положили на колени и использовали уже как канон или сантур. Канон и сантур — это то же самое, что у нас гусли, только играются палочками. И у нас в России тоже есть некоторые сведения, что действительно арфа была перевернута, положена на колени, и потом уже были натянуты медные струны, и она превратилась в гусли.
Ну, давайте еще одно произведение послушаем. Оно достаточно большое, но, на мой взгляд, замечательное. Тем более, что любой исполнитель приносит свою интерпретацию. Это «Морская сюита», да?
Да.
Давайте ее послушаем, потом о ней поговорим. Алена, скажите, вот кельтская традиция, Ирландия, почему у них такой огромный интерес именно к арфе? И вот то, что мы услышали, «Морская сюита», откуда вы берете произведения, которые появляются в вашем репертуаре, ну, с каждым годом, так сказать, увеличивается, и, наверное, уже пора думать о записи авторских дисков ваших. Ну, и как вы находите эти произведения? Каждый исполнитель, конечно же, стремится, чтобы у него появлялись свои, оригинальные. Ну, или забылось уже, это там в 19 веке где-то в архивах лежат в наших ноты тех произведений, которые уже давным-давно не звучали. А кто вам помогает или что помогает?
Произведение я нахожу сама. Это 100 ирландских песен известных. Композитор Кэролайн, который писал произведения. Все они написаны, естественно, только мелодия. Все остальное приходится обрабатывать самому. Но я стараюсь делать минимум, привносить своего, оставить больше народного. То, как оно было, как есть. Все песни, танцы, они остаются так, как были написаны. И это очень большой материал, всегда на Западе делалось очень много. Ну, такой же материал, как у нас вот наши русские народные песни, там в «Уполе березка» стоял, по «Волге-матушке». То есть это, получается, те самые истоки, на которых уже композиторы или авторские обработки уже могут развиваться, создавать свои собственные направления.
Ну, от Ирландии откуда у них такой интерес? И как-то общаетесь? Вы есть в Москве определенная среда, есть свое землячество, по-моему, у них. Как-то часто приходится выступать? И часто ли вам предлагают какие-то произведения? Есть ли современные, может быть, у них композиторы, которые занимаются там стилизациями под древность?
К сожалению, в самой Ирландии арфы не так развиты, как у них было до.
То есть на гербе да. есть, а так, в общем-то, исполнителей
да.
не так много.
Это было связано с тем, что были гонения на музыкантов, и было очень много сожжено самих музыкантов на кострах и вместе с инструментами. И это до сих пор не восстановилось до того уровня в Ирландии, как это было при расцвете, о чем ирландцы очень грустны.
То есть вот эта вот музыка, этот инструмент, он является выразителем национального духа, а известна вот борьба действительно англичан с ирландским сопротивлением, ирландским резистансом. Да, и убивали людей, уничтожали,
да,
наверное,
да.
и ноты, и сжигали.
Ноты были увезены монахами в Шотландию и долгое время хранились в специальных рунах, после чего они уже, когда в Ирландии все успокоилось, были привезены обратно. Ну и добавлены туда, естественно, уже шотландские мелодии, которые разнообразили репертуар. Сколько потерялось всего, сложно судить. Какие инструменты были? Разнообразие говорит о том, что в Ирландии на очень высоком уровне была развита арфа. Вряд ли сейчас она на таком уровне развита, как тогда, что играли тогда все. От мала до самой старости играли люди.
Ну, прежде чем поставить следующее произведение, это ваша интерпретация всем хорошо известной песни «Жило 12 разбойников», песни, которую исполнял Шаляпин, и многие другие есть певцы, которые делали свои варианты. Откуда интерес к русской песне у вас? И вот как вы тоже выбираете эти произведения? И сложно ли делать свои аранжировки? Ведь любая аранжировка, любая интерпретация требует, конечно, некого творческого начала. Не все музыканты могут это делать, на самом деле. Это надо иметь какой-то талант композиторский, не правда ли?
Действительно так. Значит, саму русскую музыку у меня интерес, потому что я работала с певцом Владимиром Букиным, заслуженным артистом России, солирующим в Большом театре. Сначала я играла, конечно, фортепианные партии, романсы, арии из опер. Но потом уже, когда народные мелодии, пришлось перерабатывать для арфы. Также исполнялась и церковная музыка вместе с ним. Это «Великое», «Во царстве твоем», «Разбойника благоразумного».
И «12 разбойников». То есть классика, по сути дела, такая церковная.
Да, то есть бралась партитура хоровая и раскладывалась просто на арфу, как вот четырехголосие. Естественно, это все исполнялось во светских концертах. Вот. Но, тем не менее, результат был такой, что эта музыка людей преображала и на долгое время давала радостное настроение. Что касается обработок, у нас в России по сравнению с Западом, по сравнению с Востоком, единственная школа, где в училищах преподают гармонию на очень хорошем уровне. Не все этот предмет любят, к сожалению, он очень сложный, но если заняться им серьезно, то обработки можно делать хорошего качества по всем законам гармонии. И, конечно же, практика. Практика несколько лет идет, начиная с самых простых мелодий, подбирается фактура. Но основа все-таки заложена у нас в России. И хочу повторить, что только в России это существует, потому что на Западе только преподается это композиторам. В России это доступно абсолютно для всех.
Ну, давайте мы послушаем это произведение, о котором говорили. Итак, «Жило 12 разбойников», русская народная песня в аранжировке Алены Маркиной. Сегодня она в нашей студии. Алена, ну, такой вопрос. Любому исполнителю хочется, чтобы его произведения как-то становились известны, чтобы все это звучало. Где вы появляетесь, на каких фестивалях, существуют ли фестивали, ну, может быть, этники, сейчас это модное такое направление у нас, в других странах, где вам приходится выступать. И что с записями, планируете ли делать свой диск, может быть, вот уже в ближайшее время?
В основном я играю в среде художников, скульпторов и архитекторов. Уже давно меня приглашают туда, Творческий союз профессиональных художников.
Дом архитекторов, наверное, да?
Ну, Дом архитекторов тоже, так вот, фестиваль «Созвездие видений». Есть у нас в России действительно даже фестивали «Кельтская арфа», но, к сожалению, эти фестивали, у них вначале была очень хорошая задумка, но сейчас это все это пришло к пиву. одним словом. Поэтому русскую музыку мне ближе играть, выступать. Вот последнее время у меня уже ученики начинают играть. Это на конкурсе многострунных инструментов среди гусляров, цимбал, кола армянских. Потихонечку распространение идет.
Ну, вы, знаю, что поддерживаете отношения и с гуслярами, вот, и с Дмитрием Волковым, который у нас приходил не так давно, молодой талантливый музыкант. Тоже как они относятся к вам и к арфе, и не составляете ли вы для них конкуренцию некую?
Я думаю, что нет, не составляют. Наоборот, гусляры, они очень рады за разнообразие инструмента. Конкуренции нету, поскольку вот известные музыканты, которые, например, играют на сантуре, им можно легко научиться на гуслях играть, буквально те же техники, кола, канон, они где-то очень близки на арфе, это очень трудоемкая работа, и постановка рук, особенно на этом инструменте, уже ближе к скрипичной практически постановке рук. И конкуренция еще, ох, как не скоро будет. Гусли с арфой, я думаю, еще надо подождать. Сама дороговизна инструмента, естественно.
Ну, у вас большие творческие наработки, много произведений в репертуаре. Если вы будете все-таки делать диск, я надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время, будете приглашать каких-то еще музыкантов, там, виолончелистов, скрипачей, чтобы как-то побогаче сделать аранжировки, эти произведения украсить.
Я постараюсь, разнообразие обязательно.
А это будет вот какая-то ирландская музыка или русская музыка, или там, ну, наиболее такие сильные произведения будут отобраны?
Конечно, хочется сейчас сделать записи с певцом, с которым я работала, с Владимиром Букиным, и записать вещи народные и церковные вещи, повторить их сначала, скорее всего, с русской музыки. Кельтская, она проще гораздо.
Ну, потому что позволяет импровизировать, да, вот не повторяются полностью, наверное, эти произведения, да, во время концертных выступлений.
Конечно, конечно.
Ну, хорошо, хочется пожелать вам творческих успехов. Надеюсь, что и новые произведения будут появляться у вас, и появятся диски, и какая-то популярность будет. Хотя тяжело, вот эта музыка классическая сегодня в тяжелом положении, не звучит она особенно нигде. Ну, может быть, канал «Культура» иногда что-то, какие-то концерты показывает, но достаточно редко, достаточно редко. И это не очень правильно, не очень справедливо, потому что арфа действительно замечательный инструмент, и в нем есть глубина, есть гармония, та гармония, которая приближает нас к небу, которая нам напоминает про Создателя мира, которая нас выводит на правильный путь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня музыкант, арфистка Алена Маркина. А в завершении разговора еще одно произведение в исполнении Алены Маркиной «Ноченька», русская народная песня в ее обработке. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Роза Иерихона. В знак веры в жизнь вечную, воскресение из мертвых, клали на востоке в древности розу Иерихона в гроба, в могилы. Странно, что назвали розой, да еще розой Иерихона, этот клубок сухих колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пустынную жесткую порость, встречающаяся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в бесплодных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину огненную, нагую мертвую теснину в пустыне иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений. Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается. Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то. Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя любовь, память. Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда в цвете сил и надежд рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее Палестины, долы Галилеи, холмы иудейские, соли и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахиле, красовались те же лилии полевые, и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча. Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого. И вот опять дивно прозябает мой заветный злак. Отдались неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и сохнет сердце, и уже навеки покроет прах забвения розу моего Иерихона. Часовня. Летний жаркий день. В поле за садом старой усадьбы давно заброшенное кладбище. Бугры в высоких цветах и травах, и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывает в узкое длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно. Там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки, еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно. У нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки. Мы можем играть, бегать. Нам жутко, но и весело сидеть на корточках. Они всегда лежат там, в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках. Дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой. А зачем он себя застрелил? Он был очень влюблен. А когда очень влюблен, всегда стреляют себя. синем море небо, островами стоят кое-где белые прекрасные облака. Теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостнее печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.